Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами сегодняшнюю передачу «Диалоги о вечном». Я хочу посвятить ее удивительной, на мой взгляд, идее, мысли, которая позволит нам достичь, реализовать наши мечты. И в каком смысле я чувствую себя как человек, который нашел все сокровища мира. Я обычно не делаю такого рода предисловий, но на этот раз я их сделаю. Я, кстати, вспоминаю, что много лет назад я когда-то пришел в дом замечательного московского юриста, отказника, кстати, русского, в принципе, человека из Ростова-на-Дону, который принял иудаизм, Валерия Прохоровского, Аврома Прохоровского, который принял иудаизм и держал в руках книгу «Притчи Соломона», говорил мне: когда я открываю эту книгу, то я чувствую, что я открываю сокровища всего мира. Поэтому, конечно, может речь идти о сокровищах, измеряемых долларами и центами, а бывают сокровища более того. И мыслью, с которой я собираюсь сегодня поделиться с вами, мне кажется, она позволит обрести многое-многое в жизни, включая и доллары, и центы, на самом-то деле еще и радоваться ими. И потому, прежде всего, вопрос в качестве как бы информации к размышлению. Что мешает нам реализовать наши мечты в жизни? Ну, кто-то, может быть, сказал, есть некая внутренняя сила, которая говорит нам: не делай доброго дела, не делай какой-то важной работы, важной деятельности. А я бы сказал: вы знаете что? Есть опасность еще больше. Человеку приходит в голову сделать что-то хорошее, доброе для себя, для других. Он говорит: отличная идея, я сделаю это завтра. Завтра, не сегодня, так лентяи говорят. Потому завтра всегда остается где-то завтра. И если мы как бы задумаемся о себе и своей жизни, о своих нереализованных еще почти мечтаний, то, возможно, вспомним о том, что мы действительно хотели что-то делать очень хорошее, доброе для себя, продвинуться по жизни, в области нашего образования или каких-то навыков, которые мы хотели обрести, или что-то сделать для других людей. Но это так и осталось в области планов. И почему-то мы эти планы реализовать не сумели. Что это такое? Лень? Или то, что в Америке называется procrastination, откладывание на завтра, то, что можно сделать сегодня. В чем причина? Как это на самом-то деле преодолеть? В принципе, есть ответ короткий, который я дам сразу же, прямо сейчас, а есть более развернутый, в каком-то смысле более глубокий, который, на мой взгляд, может повлиять не только, так сказать, на наш разум, потому что понять-то ответ может каждый. А вот реализовать его как? И поэтому я начну как бы с теории, а потом перейду к практике. Но вообще все теория связана с тем, что, конечно, то, что сдерживает нас в основном, это наши страхи. Мы боимся. Мы боимся сделать что-то, попробовать что-то неизвестное, выйти, так сказать, из зоны комфорта, то, что нам могут отказать, мы можем не преуспеть, можем провалиться. И потому мы находимся в какой-то зоне комфорта и лежим на диване, условно назовем это, да? Вот, и эта комфорта, эта зона комфорта лежания на диване, она затягивает нас, как опасная трясина, из которой очень и очень сложно на самом деле выйти. Почему сложно? Да потому что все, что вызывает дискомфорт, оно откладывается на завтра, на потом. А все то, что комфортабельно, оно затягивает. И все, человек как бы вырваться оттуда не может. Потому он должен кому-то позвонить, но он должен кого-то о чем-то попросить. И он откладывает этот момент, потому что вдруг ему скажут «нет». И откладывает, и откладывает. И так это не происходит. Что же делать для того, чтобы привести человека из некого инерционного состояния зоны комфорта, в которой находится, в зону действия? При этом многие говорят, что, собственно говоря, жизнь человека начинается за зоной комфорта. Потому что все, что ему комфортабельно, это ему было даровано небесами. А вот то, что он в этот мир привносит, изменяя себя, преодолевая свои собственные страхи, это вне зоны комфорта. Это то, что ему нужно сделать, в каком смысле преодолевая себя, свою инерцию, свои страхи, делая усилия. И жизнь действительно начинается только там. И потом все наши основные успехи, некая созидательная творческая деятельность человека, она начинается именно там. Поэтому очень часто творческий потенциал человека, созидательные его силы, они так и не реализуются, потому что человек хочет спокойной, комфортабельной жизни. Поэтому для того, чтобы человеку что-то сотворить, что-то создать, что-то реализовать, вспомним, кстати, о том, что Рош ха-Шана, приближающийся праздник, в конце концов, это день творения человека, когда Всевышний обратился к каждому из нас и сказал: «Сотворим человека, ты и я, давайте вместе сотворим». Но для этого человек должен быть готов к творческой деятельности, в частности, работе над собой, над своим характером, над своей храбростью и своими страхами, с другой стороны. И что же сделать человеку для того, чтобы все-таки вырваться из зоны комфорта? Как ее преодолеть? Ответ очень простой. Нужно зону комфорта сделать максимально некомфортабельной. Нужно потерять терпение к статусу «кво». Это является неким импульсом движения вперед. Вот это простой ответ. В частности, даже скажу, что, например, говоря об исходе евреев из Египта, мудрецы, комментируя слова Торы о том, что Всевышний говорит: «Я выведу вас из-под страданий египетских», при этом слово «страдание» на иврите переводится так же, как и «терпение» египетское. «Лизболь» на иврите – «и страдать, и терпеть». И потому мудрецы переводят это и говорят: «Раб продолжает находиться в рабстве все то время, что он свыкся с этим рабством и смирился с ним». В тот момент, когда он перестает терпеть, потому что боль страдания нестерпима, когда его нахождение в рабстве более нестерпимо, то оно более и невозможно, и тогда начинается бунт или восстание, или исход евреев из Египта, в частности, который произошел 3,5 тысячелетия тому назад. Точно так же бывают люди, которые находятся в какой-то нестерпимой ситуации, в нестерпимом браке, когда, скажем, издеваются над женой, и она привыкла к тому, что ее, предположим, унижают или бьют. И она уже свыклась с этим. И вот до тех пор, пока она не ощутит, что больше не может этого терпеть, она из этого не вырвется. Также может быть и человек, который попал в какую-то зависимость, скажем, алкогольную, наркотическую или еще какую-то, и он как бы свыкся с собой, с алкоголиком или наркоманом, к примеру, да, и вот в определенный момент, когда он понял, что жизнь его больше абсолютно нестерпима, бесконтрольна, и он потерял терпение к этому своему падению, то он может быть, вырваться из него, когда ощутил боль. И также, наверное, в каждой ситуации требуется вот этот болевой эффект, который выводит человека из его зоны комфорта и двигает его по жизни вперед. В каком-то смысле, так же, как и физическая боль, она играет свою огромную, важную, так сказать, защитную роль в спасении жизни человека. Точно так же и роль этой боли от жизненных ситуаций нестерпимых тоже является неким двигателем прогресса. Итак, друзья, мы проговорили такую простую, в принципе, лежащую на поверхности мысль. А теперь я хочу развернуть ее. И, может, в данный момент, с этого момента я обращаюсь, так сказать, не столько к разуму, но и к сердцу, постараясь, так сказать, вместе с вами заглянуть внутрь, прежде всего, самих себя. И потому, в общем, начну как бы с такого простого поверхностного вопроса. Вот представьте себе, мы хотели бы научить еврейских детей нашей еврейской традиции. Вот с какой заповеди мы начали бы преподавание, скажем, еврейской традиции, которую мы называем условно Талмудом, Мишной? Обычно преподавание начинается, скажем, в еврейских школах где-то в районе 5-го класса, скажем, детям обычно там 9-10 лет. Их приводят в ешиву, и они уже находятся в ешиве, и их вот начинают учить то, что называется Талмуду Геморе. И какую заповедь стоило бы им начать изучать? Ну, кто-то мог бы сказать, может быть, скажем, субботу или еврейские праздники. Или, может быть, даже, скажем, заповедь «Не укради» – важная очень заповедь. Каково же удивление будет, я надеюсь, наших радиослушателей, которые услышат о том, что первую заповедь, которую, на самом деле, по традиции многие преподают своим детям и учителя в еврейских школах, это заповедь возвращения потерянного. То есть возвращение имущества, которое человек потерял. Если он шел по дороге, у него там был, предположим, кошелек, телефон или что-то еще, деньги, они упали у него с кармана. И другой человек пошел и нашел. Что он с этим должен делать? Может ли это взять себе, должен ли это возвратить? Насколько он должен стремиться, какие он должен предпринимать усилия для того, чтобы возвратить это имущество человеку? Кто-то спросит, а, собственно говоря, почему с этой заповеди? Почему с нее? И вы знаете, наверное, много разных ответов будет на эту тему. Если бы я включил, наверное, телефонные линии сейчас, то люди тоже, наверное, начали бы предлагать свои ответы. Почему? Может быть, дети в этом возрасте находят вещи, это релевантно их возрастной группе, как бы ситуация. Может быть. Но на самом деле, главное, это причина в другом. Скажем, когда пришли Гиллелю и Шамаю, двум разным по характеру и пониманию жизненных ситуаций людям, и спросили их, научите меня всей Торе на одной ноге, то мы знаем, что Шамай, скажем, отогнал, а вот Гиллель сказал этому нееврею, который хотел понять иудаизм, не делай другому того, что ненавистно тебе. При этом мудрецы спрашивают, подождите, но ведь Рабби Акива это сказал, что основа Торы и суть ее всех законов и традиций – это возлюби ближнего, как самого себя. Почему же Гиллель сказал не еврею, который пришел, не делай другому то, что ненавистно тебе? Да потому что первый шаг, может быть, действительно нужно сделать по жизни с пониманием того, что то, что больно тебе, не делай другому, не приноси ему боль. То есть это отрицательные заповеди. Не делай другому чего-то того, что ненавистно тебе, что плохо тебе. Важный закон. Не укради, потому что ты не хотел бы, чтобы украли у тебя. Важный закон. И закон еще более важный. Возлюби ближнего, как самого себя. Точно так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, относись к другим людям. Если бы ты, например, потерял вещь, то ты, наверное, хотел бы, чтобы ее нашли. Может быть, даже не знающие тебя люди предприняли усилия и вернули ее тебе. Точно так же и ты предприми усилия, верни другому человеку его вещь. Почему с этой заповеди начинается преподавание Торы? Да потому что эта заповедь учит любви к людям. Она воспитывает людей, учит их, как любить других людей, в действии, относясь к их имуществу с особой заботой, заботясь о них, об этих людях и их имуществе. Это первая и, конечно, очень важная мысль. Углубляя эту мысль, мудрецы говорят, например, Ор ха-Хаим ха-Кодеш говорит, посмотрите, есть заповедь, из которой, собственно, учим мы, что следует относиться бережно к имуществу других людей. И заповедь эта звучит, собственно, в Торе именно так. Говорится, не смотри, то есть не видь, я перевожу как бы с иврита, скажем, быка, брата своего или его осла, и не закрывай на это глаза, а помоги, помоги и верни имущество ему. Он говорит, вы знаете, о чем идет речь? Если так мы относимся материальным ценностям, к имуществу этого человека, насколько в еще большей степени мы должны относиться бережно к его душе, к его духовным ценностям. Если, скажем, не бык потерялся, отбился от хозяина, да, а еврей потерялся и отбился от своего народа и оказался где-то в советской армии или вырос, так сказать, на основах марксистско-ленинской философии научного атеизма или псевдонаучного атеизма или еще где-то. И вот воспитывают его в духе, который Талмуд называет пленного ребенка. Он был пленен в детстве врагами. Его воспитывают в духе, может быть, даже ненависти к своему народу. Но на самом-то деле он наш брат. Поэтому не закрывай на него глаза, не списывай его, не проявляй равнодушие к нему, не смотри на него с равнодушием. А что ты должен сделать? Верни его хозяина, его. Ну, мудрецы говорят, это имеется в виду хозяина небесах. Верни еврейскую душу Всевышнему, верни человеку его духовное наследие, верни его, ему его прошлое, тогда он обретет свое будущее, он обретет смысл в жизни, он тогда найдет, во имя чего он живет, и что он любит, и во имя чего он готов жить и умереть. Верни ему смысл жизни. Поэтому многие мудрецы говорят, что эта заповедь, она верна, конечно, в своем как бы таком поверхностном понимании, что нужно заботиться об имуществе другого человека и вернуть ему это его потерянное имущество. Но если так, но в какой еще большей степени мы должны относиться к его духовным ценностям и вернуть ему их, эти духовные ценности, потерянные им в результате нашего горького и долгого изгнания. И тут вдруг приходит Гера Ребе с Васем из своей книги, где-то 200 лет назад живший в Польше, и он пишет буквально 4 коротких предложения, 3 строчки, которые на самом деле как бы переворачивают сознание, заставляют задуматься. И он говорит, эти строчки буквально, это, очевидно, был конспект лекции, урока, который он, может быть, проводил много часов, но как бы суть он написал в нескольких словах. И в этих нескольких словах он пишет следующее. Там сказано, не смотри на быка брата своего. Он что значит, не смотри на быка брата своего. Человек должен обрести такую любовь, зажечь пламя такой любви в сердце своем, к брату своему, к сестре своей, к народу своему, к людям, что он просто не может смотреть на то, как имущество близких ему людей, оно теряется. Он просто смотреть на это не может, ему больно. И если это верно в материальных ценностях, говоря о материальных ценностях, говорит Гера Ребе, то тем более еще, когда речь идет о духовных, когда человек должен предпринять все усилия для того, чтобы вернуть эти ценности человеку. И если его охватывает любовь, если сердце его охвачено любовью, это то, что он должен сделать. Тогда с небес ему даруются такие колоссальные, огромные, безграничные силы, что он сможет сделать все возможное и невозможное и вернет своему брату потерянное его имущество духовное или материальное. В чем источник сил? В любви. То есть, когда человек охватывает любовь, то она дарует ему силы. Объясняя как бы эти слова Гера Ребе, я могу только мысленно представить себе пример. Не дай Бог, если бы, скажем, мать, любящая своего сына, увидела бы сына, не дай Бог, скажем, под колесами автомобиля. Она, конечно же, от любви к сыну своему не могла бы смотреть на эту сцену, она бы подбежала к этой машине, я прокинул ее, она просто подняла бы ее, что дарует ей силу любовь. Когда солдат, который любит свою жену, своих детей, своих родителей, идет на войну, и он в бою с врагом, то, что дает ему силу, это любовь к своей семье, к своему народу. Потому что любовь является источником сил. Поэтому ровно настолько, насколько мы любим, настолько нам даруются и силы. И настолько, насколько мы недолюбливаем, по сути, нам не хватает и сил. И если, продолжает Гера Ребе, все, что сказано справедливо относительно помощи другим, то тем более, в еще большей степени, если человек потеряет терпение и не сможет более смотреть на свое недостойное в чем-то поведение, на свое, на свой низкий еще в чем-то духовный уровень, так пишет Гера Ребе. То есть, если человек как бы свыкся с самим собой, говорит, ну что я могу с собой сделать, я этого не знаю, этого не делаю, и он живет в этой зоне комфорта своей, вот он такой, вот другие, понимаете, помогают бедным, а я нет. Другие откликаются, а я нет. Другие вовлечены в строительство общины, а я нет. И так далее. И если вот человек потеряет терпение к себе, к такому, как сказать, неучу, который как бы вот сидит в этом болоте, условно говоря, и ему там комфортабельно. Но если он только осознает там мгновение, что это болото, и что это, конечно, тяжелая очень работа из болота тащить бегемота, но если он осознал, что он бегемот, сидящий в болоте, и не может больше этого своего бегемотского положения терпеть, в этот момент Ему будут дарованы такие огромные силы с небес, что в жизни его придет ему спасение. И он поднимется, выйдет из болота. Так пересказываю я слова книги этой Свасемес Герребе. Вот, друзья, такую мысль я поделился с вами, которая, конечно, требует осмысления. И потом, с одной стороны, кажется, что вот для того, чтобы что-то достичь, нужно поставить перед собой цель. Верно? Конечно. Потому что не поставишь цели, не знаешь, к чему стремиться, точно не приедешь. Точно не достигнешь. Но достаточно лишь только поставить цель? Конечно, нет. Человек должен быть готовым предпринять все необходимые усилия для ее реализации. Очень часто люди недооценивают тех усилий, которые нужно предпринять для реализации этих действий. Не просто не предполагают, не знают. А на самом-то деле, иногда зачастую, даже иногда или зачастую, так и другое верно, людям нужно предпринять огромное количество усилий, чтобы достичь какую-то поставленную цель. Скажем, я слышал, вот какая-то американская гимнастка для того, чтобы стать чемпионкой Олимпийских игр, должна была, понимаете, там с 9-летнего или 7-летнего возраста на протяжении следующих там 10 лет вкладывать огромные усилия, но это была ее мечта. И она ее сумела реализовать, потому что она каждый день работала по много часов, отказываясь и жертвуя ради реализации этой своей цели. Поэтому и каждый из нас тоже, в принципе, ставит перед собой какую-то цель, должен понимать, какие усилия должен будет предпринять. И этих усилий должно быть предпринято достаточное количество, и, может быть, более того. Вопрос только в том, что все то время, что человек скажет, ага, да, это здорово сделать вот это вот дело. Здорово, скажем, выучить иврит, предположим. Здорово, отлично, отличная идея. Да, вот появится, там, скажем, дополнительное время. Вот я выучу, ну, предположим, я говорю, да. И все то время, что это находится как бы в списке, в принципе, таких хороших, желаемых результатов. Вот это суть, которой, как сказать, наш Ецер Гора, пересказывая ивритский термин некого внутреннего зла, некой внутренней силы, которая тормозит нас, не дает нам реализовать наш духовный потенциал, она нас обманывает. Она не приходит нам и говорит, я сатана или я злой гений. Она говорит, отличная идея, прекрасно, выучить иврит, здорово, завтра. Так вот, в тот момент, когда друг, человек потеряет терпение, скажет, ну я не могу больше без иврита жить сейчас, вот тогда будет прогресс. Или я не могу жить, не помогая другим людям, я должен знать, как я могу помочь там, бедному брату. О, тогда начинается действие. В любой области, которую человек хочет продвинуть в своей жизни, он должен сделать статус-кво нестерпимым. И тогда начнется прогресс. И вы знаете, ну, прежде чем я включаю телефонные линии, напомню, наш телефон 718-303-9090, можем, так сказать, продолжить обсуждение, услышать ваши идеи о том, как можем добиться наших поставок перед нами целей. Тем не менее, хочу сказать, удивительная, просто буквально чудесная история произошла несколько дней назад. Где-то с утра пораньше, где-то в районе 9 часов, звонит мне женщина, не знал кто, поднимает трубку. И говорит, вот такое дело произошло, что вот где-то в районе Брайтон-Бич она живет, и она обнаружила лежащий на улице чемодан, недалеко от ее дома. Она вышла, взяла чемодан, посмотрела, что там написано. На чемодане было написано имя по-английски Ефим Свирский. Ефим Свирский, думает она, кто такой, не знаю. Женщина при этом говорящая по-английски. Ну, она могла, конечно, сказать, я не знаю, и забыть, и пройти мимо. Что нужно было иметь в своем сердце для того, чтобы посмотреть на чемодан, увидеть там надпись, то есть есть возможность этот чемодан, может быть, вернуть. Она этот чемодан на себе потянула к себе домой. Включила, так сказать, интернет, Google, начала искать, кто такой Ефим Свирский. И обнаружила, что это русский еврей, который живет в Иерусалиме у стены плача. Ну, это я уже вам рассказывал. И он приезжает сюда, на Брайтон-Бич, Брайтон-Бич Jewish Center, для того, чтобы давать уроки Торы российским евреям, то есть русскоговорящим евреям. И она начала сказать, как она может его найти? И каким-то образом она вышла на меня чудесным совершенно образом. Я так не понимаю, где и как она нашла мой телефон, понять не могу. И она спросила, ты знаешь такой фильм? Я говорю, конечно, знаю, но он живет в Иерусалиме. Но вот у меня его чемодан. Я говорю, подожди секундочку. Значит, он здесь? Ну-ка, я поискал в своем телефоне. Вижу, написано Ефим Свирский у меня. Наживаю. Я говорю, Ефим, вы в Америке? Он говорит, да. Приехал вот вчера утром. Я говорю, вы чемоданчик не теряли? Он говорит, потерял. Я говорю, а мы его нашли. Он говорит, не может быть. Водитель, я думал, уехал с моим чемоданом. В общем, я не знаю, что произошло. Водитель выкинул или что-то было потеряно, не хочу никого таскать. Да, но главное другое. Это что женщина это предприняла усилия и искала, и нашла. И этот чемодан мы Ефиму Свирскому вернули. Вот это, друзья, просто пример того, как на самом-то деле человек, который хочет действительно к этому стремиться, ему даются, так сказать, силы и благословения небес это сделать. Так чем эта женщина должна была обладать? Она сказала по-английски, что это был, так сказать, мицва, что это огромная мицва для нее это сделать. И она поблагодарила за возможность сделать эту мицву. А я ей тогда, в свою очередь, сказал, а ты вот открой такой-то YouTube, посмотри, как Ефим Свирский на английском языке дает урок Торы, и ты получишь удовольствие. И это, наверное, была его самая большая награда. Итак, друзья, наш телефон в эфире 718-303-9090. И мы обсуждаем с вами тему, как достичь поставленных при нами целей. Как достичь доставленных при нами целей. И так наши линии начинают гореть. И вот мы предложили определенного рода идею. Интересно будет услышать ваше мнение. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы хотели бы только, если вам не трудно, выключить радио, пожалуйста.
Да. Я немножко по поводу вашего того, что вы говорите, любить ближнего как самого себя и поступать с ближним, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой, правильно? Вы знаете, ведь в самой Торе конкретно этих слов вы, конечно, знаете, нет.
Простите,
принадлежат к Новому Завету.
Я должен... Ирочка, простите, вы Ира, да?
Да.
Интересно, вы говорите настолько потрясающую, ошеломляющую вещь, что я думаю, что у вас сейчас произойдет откровение, Ира. Знаете почему?
Да.
У вас произойдет откровение. Судя по тому, что вы звоните, вы, очевидно, христианка, правильно?
Я еврейка.
А, еврейка. Еврейка, ну, тогда у вас должно быть в двойном смысле откровение. Так. Вы знаете, какой наш парадокс? Мы выросли в бывшем Советском Союзе и настолько ничего не знали о себе, что мы узнавали, например, о каких-то еврейских делах через через Новый Завет, так называемый, да, то есть через
Ничего
Библию.
Ничего подобного нет.
Так вот, если нет, тогда я вам хочу сказать, в нашей еврейской Торе, которую они тоже признают Святым Писанием, понятное дело, сказано, не ненавидь ближнего в сердце своем, а упрекай, упрекни его, и не держи на него греха, а возлюби ближнего, как самого себя. Это слова Моисея. Пятикнижие Моисеева.
Да.
Вы не знали об этом, Ира?
Я вас поздравляю.
Я вас поздравляю с этим великолепным открытием.
Я очень рада это слышать. Но вы мне не могли бы сказать конкретно в каком...
Я вот вам процитировал это конкретное место наизусть. И скажу вам даже более того. Если у вас есть доступ к компьютеру, и вы эти слова наберете, то вы в ту же секунду получите первоисточник. И, кстати, хочу вам еще один момент сказать. Вы знаете, вот пример, когда главный раввин в то время Израиля, Исраэль Мейер Лау, был на приеме у Папы Римского, то он ему сказал, говорит, вы знаете, вот если бы Иисус вернулся, то в моем доме он бы ел, а вот в вашем, наверное, нет.
Верная мысль.
И еще одну мысль я вам скажу. Почему? Потому что они все соблюдали еврейские законы. И еще одну мысль я вам скажу. Что если бы вы, например, взяли книгу христианина британского, самого известного философа и историка современности, наверное, безусловно, самого известного историка Пола Джонсона, который написал книгу «История христианства», а вслед за ней написал книгу «История евреев». И в предисловии он пишет, если вы удивляетесь, почему я пишу книгу «История евреев», да потому что, изучив историю христианства, я понял, чему мы обязаны евреям, еврейскому народу, их ценностям.
Конечно.
Отлично. Значит, я благодарю вас за звонок.
А повторите, пожалуйста, только... Вот
вы то, сказали, вы наберите слова «возлюби ближнего, как самого себя», и вы увидите первоисточник. Окей, где это сказано?
А это будет...
Книга, не это так, книга но... Ваикра, книга или книга Левитов, да. Недельная глава Торы «К душим, будьте святыми». Это о том, что человек должен подчинить свою жизнь любви Богу и любви людям. Поэтому это основа Торы. Всего самого вам хорошего, спасибо за звонок. Мы слушаем вас, здравствуйте. Мы готовы вас слышать, если вы с нами, а если нет, то у нас есть...
Извините, я только хочу спросить, как вас зовут.
Это замечательный вопрос. Меня зовут Лёва.
Хорошо. Лёва, а как вас эта фамилия?
Лев Кацин меня зовут.
Как Кацин?
Да.
Спасибо, Лёва.
Всего хорошего вам. Да, здравствуйте. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, да. Я вот внимательно с самого начала вас слушал. И действительно, когда делаешь кому-то добро, она обычно добром не возвращает. Кому только я руку не протягивал, кому я только не помогал. И вот по последний раз даже я свой бизнес отдал человеку и отдал, назвал ему определенную сумму. Сказал, вот эту сумму ты мне отдай. А хотя я сам на 25 тысяч больше она стоила. Он дал меньше. Я говорю, мне вот это отдай, и все, я не хочу больше работать, отдай мне. И вы знаете, он мне еще больше сократил, и между нами такая стала, что я даже не хочу зайти туда, не хочу его видеть.
Вы знаете, я хотел бы, мне, может быть, есть вам что ответить, я хотел бы понять, а что вы хотите сказать этим? То есть мысль какова ваша?
Не, вот вы говорили, делай добро.
А вы говорите...
Ну, а разве это не было?
А не у меня вопрос, а вы что предлагаете? У меня вопрос, что вы предлагаете?
Не-не-не, не дай бог, я вам не говорю, вы неправильно говорите.
Я тоже не дай бог, я просто... Мне интересно, что вы предлагаете? Какая ваша жизненная позиция?
Было такое, что я шел по тротуару и смотрю на краю дороги, прямо в лотке, в воде лежит человек.
Да.
Я его поднял, я вытащил оттуда его, посадил в машину.
Да.
Дал деньги водителю, сказал, отвези его по этому адресу, он там живет, я его знаю.
Так.
И все, это можно было мне просто пройти, выйти, он был пьяный, он был мокрый,
так.
Но я не сделал это.
Вы...
Это добро человека, который внутри сидит, он всегда делает добро.
Значит, вы сделали это, секундочку, значит, вы это сделали, то есть вы вернули человека по его адресу, то есть вы вернули потерю его жене, скажем так. И что же? И мораль той басни какова?
Мораль той басни... Кто делает добро, он будет делать добро.
Так.
Но если он кто сволочь, он никогда не сделает добро.
Ну, смотрите, как зовут вас?
Авраам.
Авраам, смотрите, Авраам, вы, конечно, вот в последнем утверждении вы правы, но мы надеемся, что люди меняются, и в частности, может быть, наша передача поможет людям поменяться, и чтобы у нас было больше добрых, хороших, любящих людей в мире. Это раз. Во-вторых, сам пример, Авраам, одну секундочку, сам пример того, что... Когда мы делаем людям добро, они не всегда отвечают на это добром, это факт. Более того, был знаменитый Бриски Ров из города Бреста, был знаменитый раввин, он как-то сказал следующее. Ну, этому человеку я помог, он меня не любит, это я понимаю. И этому человеку я помог, он меня не любит, я тоже понимаю. Ну, этому же я не делал ничего хорошего, почему он меня ненавидит? Ну, в этой шутке есть доля правды в том смысле, что если человек неблагодарный, то тогда, прежде всего, он не хочет признавать самого факта, что ему помогли, и поэтому начинает сторониться от того, кто ему помог. Психологический механизм такой может быть, поэтому нам нужно быть благодарными людьми, и эту благодарность уметь показывать. Это верно. И не все люди благодарны. Иногда вы помогаете неблагодарному человеку, и он начинает от вас отворачиваться, потому что он думает, что вы теперь от него что-то попросите, так сказать, взамен. Но главное это другое. Авраам, а вы, когда делаете добро или помогали вот этому вот человеку, вы это делали для того, чтобы получить от него что-то взамен?
Нет.
Вот и все, об этом идет речь. Поэтому если кто-то делает что-то для того, чтобы получить что-то взамен, он обязательно будет разочарован. Потому что на самом деле он тогда фальшивит. Потому что он не дает, а он дает для того, чтобы взять. И тогда он удивляется. А почему люди ко мне не искренне относятся? Да потому что он изначально сам не искренне относится к людям. Поэтому наша с вами задача – любить людей и помогать им бескорыстно. Я благодарю вас за звонок, Авраам. Всем хорошего. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Уважаемый рав, если я не ошибаюсь, так это ведь еще эту фразу сказал Гилель наш, великий Геру, который к нему пришел, стоял на одной ноге. Он ему сказал: «Вэхафта лэрэха камаха».
Не совсем. Гилель как раз сказал ему: «Не делай, не делай ближнему того, что ненавистно тебе». Именно это сказал Гилель. Шамай отогнал. А Гилель сказал, а Раби Акива процитировал Тору, и когда он говорил, великое правило Торы, в чем оно заключается? Суть каждой заповеди, всех традиций еврейских, всех праздников, и кашрута, и всего остального, любовь к ближнему. «Веаавта лирэха камоха». Правильно, это слова Торы, слова Моисея. А вот Гилель, обращаясь к чужаку, который пришел издалека, и мысль любви, может быть, ему еще слишком чужда, потому что он пришел из жестокого мира идолопоклонников, которые друг друга уничтожают и убивают, то он ему сказал, прежде всего, не делай другому плохого того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Это первый шаг. Первое, не твори зла. Второе, твори добро. И это уже слова Раби Акивы.
Ребе, можно еще по поводу Виктора Франкла, которого я прочитал?
О котором мы говорили несколько передач назад, да.
Да-да, я слушаю их внимательно. Как вот такая мысль, смысл жизни для человека, нашедшего его, это то, с чем он может жить и за что он может умереть.
Это именно пишет Виктор Франкл. И, вот и он добавляет там одно слово. Он говорит, это та любовь, ради которой он живет. То есть он должен любить что-то так, что он готов ради этого жить и умереть. И это тоже дает ему жизненные силы.
Нихбадрав. Тадараба.
Но я вам добавлю еще один момент. Как зовут вас?
Меня зовут Наум, а некоторые мои ровесники меня называют Рабнахум.
Рабнахум. Тогда я вам скажу такой момент. Этот же Гера Ребе, который я упомянул раньше, он говорит так. Ведь все в руках небес, кроме трепета перед небесами. Правда?
Да, получается, я помню.
Получается, что любовь, она тоже не в наших руках. Получается, что, скажем, любить Бога и людей, это не в наших руках. А если так, то, говорит Гера Ребе, все, что мы можем сделать, мы можем научиться трепетать перед Богом.
Это
трепетать перед небесами.
Это
только в наших руках. И если человек делает свою работу, то тогда с небес ему даруется любовь, и сердце его охватывает любовь. Любовь – это дар, не всем дается. Есть люди, которые живут и говорят, а я не знаю, как любить, я никого не люблю, я и себя не люблю, я не знаю, как это.
Да, да, да.
Поэтому первый шаг, который в наших руках, это затрепетать, заудивиться этому великому, огромному, тайному, непонятному, сокрытому от нас миру, и затрепетать перед загадкой, таинством этого мира.
И создателем этого мира.
И творцом этого творения.
Да, да, да.
Тогда сердце наполняется любовью. И это дар небес.
Тадарабаров. Я не могу больше вашего...
Всего времени. Хорошего вам. Будьте здоровы.
Спасибо.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Кацин, будьте добры. А откуда тогда пословица «благими намерениями проложена дорога в ад»?
А как вы думаете?
И еще если... Там их несколько, их, по-моему...
Ну, скажите вы, что вы думаете?
Ну, вот то, что я думаю, потому что это тот опыт, который я испытала в жизни.
Почему? Еще... Почему?
Почему? Потому что это повседневно.
То есть мгновение, то есть вы говорите так, что вы, у вас были благие намерения, и они что, эти благие намерения, не дай бог, они приводят вас в ад? Вы это имеете в виду?
Они нет. Оборачиваются
вам.
Да, в смысле, да, что портятся отношения с людьми. Я уже не говорю то, что люди не как бы.
Вы знаете, я вам приведу пример. Когда с одним рэбби я говорил много лет назад и спросил у него, вот какое главное качество жених должен искать своей будущей жене? Я думал, что он мне скажет благие намерения, да? Или что он мне скажет, скажем, добрый характер, да, милосердие. Как я думал? Он говорит сейхал. Я не знаю, знаете вы такое слово, что такое сейхал?
Да,
слышали
да.
Такое слово, нет? Это разум. Разум.
Да.
Я говорю, разум? Он говорит, понимаете? Он говорит, потому что многие люди, они намереваются сделать что-то хорошее. Но для того, чтобы понимать, что нужно каждому человеку, что сказать и что не сказать, требуется чувство такта. Он говорит, я об этом разуме говорю. Поэтому зачастую мы хотим, скажем, помочь нашим детям, ну, скажем, выбрать профессию, предположим. И говорим ему, там, стань врачом, а он не хочет быть врачом. А мы ему говорим, тебе лучше, к примеру, да, благое намерение. Но на самом деле нужно знать, где отпустить, и дать человеку возможность самостоятельного выбора, скажем, жизненного пути, и не навязывать свое мнение, а поддерживать человека на его пути. И, наверное, есть другие ситуации, в которых нужно уметь не сказать, а промолчать. Поэтому, естественно, что одних благих намерений без, так сказать, понимания ситуации людей, мудрости, жизненного опыта недостаточно для того, чтобы творить добро. Нужно еще понимать, что хорошо, что такое плохо. Правильно?
Да. Ну, не знаю. На моем жизненном пути, на моем опыте, 9 times out, по большому счету, просто если я просто посторонним людям, или людей, которых я мало знала, я не говорю в семейных обстановках, делаю просто... даже советы или какие-то действия прикладывала. Мне это всегда разворачивалось, как говорится, не в мою пользу. Понимаете, и портились отношения. Просто без вот так.
Смотрите, значит, первый урок. Нужно быть осторожным, когда вы даете советы. Хотя, безусловно, есть заповедь Торы дать добрый совет, кстати. Это проявление милосердия к человеку, выслушать его и посоветовать ему. То, что со стороны бывает зачастую виднее. А если вы делаете это бескорыстно, то, мне кажется, вас должно радовать то, что вы сделали действительно искренне доброе дело. И если человек не смог этого оценить, это его проблема. Если вы дали добрый, правильный совет, и человек этого не понял, то я думаю, что вам не нужно переживать по этому поводу. Вы все равно сделали доброе дело. Согласны? А если вы дали совет, и он оказался неправильным, то можно признать свою ошибку, и тогда ваши отношения справятся.
Да.
Всего хорошего вам, будьте здоровы. До свидания. Мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Рабай. Очень интересная передача. Я хочу вот той женщине, которая позвонила и сказала, что в Торе не написано, как любить и надо ли любить в Торе. Я хочу ей дать рекомендацию, не совет даже, а рекомендацию в Хумаш, в Шорман Хумаш.
Да.
Почитать главу Торы Кадошим.
Кадошим, которую я и упомянул, будьте святыми, конечно.
Да, но там есть очень много чего написано. Страница 662.
И там на английском языке вы имеете в виду, правильно? Естественно.
На английском, наверное, на английском, но может быть на русском тоже.
Art scroll, нет, да, отлично. Так, да. Я знаю эту книгу.
Да, 662, и там четко написано, как... любить своего, another people, других людей. Потрясающе. Я не помню, какой это пункт.
Ну, а вы поделитесь, что же вы помните по этому поводу?
Ну, что я помню? Надо людям делать добро, слушать. Я вот сейчас наизусть не помню, у меня это написано, у меня приклеено это.
Самое главное, я хочу вам сказать по этому поводу. Вы знаете, когда Моисей принимал Тору, то в первый раз он принял ее на скрижалях, дарованных с небес. А да, второй да. раз на скрижале, который Всевышний ему сказал, да, сделай их сам. Да. И мудрецы объясняют, говорят, разница между первыми и вторыми скрижалями заключается в том, что если первый им дал Всевышний, то вторые он должен был написать сам. И это учит нас тому, что Тору мы должны написать сами на своих сердцах.
Да,
намек вам и мне на то, что то, что там написано, то, что там написано, вы помните, да, это там написано, а это должно быть, поэтому я когда вас спрашиваю, я спрашиваю вас, а что у вас в вашем сердце написано?
В моем сердце написано, я должна делать шуву, работать над собой и открыть свое сердце для любви.
Отлично. А что такое шува?
Сердце, это, вы знаете, как анин, как лук.
Да.
Вот чем больше мы работаем над собой, это очень болезненно, надо быть очень объективным. Мы снимаем с себя
шелуху, лэйр,
и чем дальше мы идем, тем это болезненнее.
Или наоборот, чем дальше, тем интереснее.
Интереснее, но болезненнее, если вы лук чистите вначале, он так вам глаза не вредит глазам, как ага. это потом. Но это большая работа, это большой коммитмент, и это надо быть очень объективным к самому себе.
Согласен, но вы знаете, вот мой, например, Рэбе, он учил так, он говорит, вы знаете, говорит, вот с одной стороны, человек работает над собой, и он должен видеть свои недостатки и их исправлять. И это тяжелая работа. Но с другой стороны, он должен осознавать, что он ради этого пришел в этот мир, и он исполняет свое предназначение, и нет ничего более радостного, чем эта работа. Он должен это делать работу с радостью. А другой Рэбе, Алтер Эскелма, он говорил, как бы неважно человеку было знать свои недостатки, их исправлять, еще важнее ему знать свои достоинства, их использовать в жизни. Спасибо вам за заботу.
Да. Я хочу вас спросить, Рэбе, а вот как узнать свой недостаток для того, чтобы исправлять? Мы
то, что вас больше всего раздражает в других людях.
Вы знаете, говорят. Я хочу вот своего личного опыта поделиться, что я, когда чувствую, что-то во мне тяготит, я обращаюсь. Помогите мне и покажите мне, что я должна сделать.
Но я вам дал другой совет. Понятное дело, можно спросить у близких, что мне себе исправить, но люди, как правило, любят говорить комплименты и не скажут правды и так далее. Но вот если вы видите, что очень что-то вас бесит, раздражает, гневлит в других людях, и вы наполняетесь такой ненавистью к ним, да, за это, то первый вопрос задать себе, нет ли во мне того же самого.
Спасибо. Да, но это вообще, вы знаете, это не очень легко открыть себя.
А, окей. Мир легко. Это зеркало, в котором мы как раз видим самих себя.
Ну, вы знаете, вот я с опыта своего хочу сказать, что я, если такую задачу такую поставлю перед собой, я обязательно, вот я или послушаю передачу какую-то, или открою книжку, или где-то я услышу.
Отлично.
И вот мне, вы знаете, прямо вот идет ответ, вот это вот твое. И вы знаете, я чувствую это полезно.
Замечательно. Я хочу вас поблагодарить за звонок. У нас горят все линии, и многие еще люди хотят также выразить свое мнение. Всего самого вам хорошего. Благодарим вас. Всего доброго. Всего доброго. Пока. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рэба, вы знаете, я вот тебя слушаю, и я хочу вопрос к нему задать. Вы честно верите в все, что вы говорите?
Ну, замечательный вопрос. А вы?
Я могу объяснить.
Давайте.
Люди... То, что вам говорили, начнем с мужчины, который продал бизнес, ему деньги не отдают. Uh-huh. За то, что он тогда помог человеку, служи поднял его, теперь его Бог наказал, деньги он не может получить.
Я не думаю, что он это говорил, он просто два отдельных эпизода не связывал.
Нет, но эти два, правильно, два отдельных эпизода, но как якобы показано. Если вы хороший человек, Рэба, я вам скажу, вы хороший человек. А если человек плохой, никакой Бог его не поменяет. Поэтому...
Вот тут, вы знаете, вот на этом месте мы с вами согласимся, поскольку поменять все-таки, если кто-то и может человека, то это лишь только он сам.
Правильно, но вы мне скажите, кто-то хочет меняться?
Ну вы скажите о себе.
Обо мне?
Да.
Я вам скажу. Давайте я вам скажу.
Давайте.
Я работаю на государственной службе, на правительство. И я вам скажу, что людей, human nature... делать все, что плохо, пока не поймали.
У меня вопрос не к людям, а к вам. Вы переводите стрелки, дорогой.
Хорошо,
я спрашиваю вас, хотите ли вы стать лучше? Вы?
Хочу ли я стать лучше?
Да.
А я вам скажу честно, а я уже лучше, потому что я, по крайней мере, делаю добро
тех,
кого я знаю. А тех, кого я не знаю, если вы сделали... А вот эти женщины хотели узнать, чего недостатки.
Я понял.
Я хочу ей посоветовать. Пускай она должит кому-нибудь 1050 долларов.
И потом она я слышу некий элемент, так сказать, некого цинизма с вашей стороны, но это нормально. Хочу вам сказать другое. Мне кажется, что человек измеряется вектором, а не достижениями. Скажем, человек, который говорит, я уже все знаю, он перестает расти и познавать. А ведь на самом-то деле смысл знания – это осознать, что я еще что-то не знаю. В этом смысле, наверное, духовный рост начинается тогда, когда человек ощущает недостатку в нем. То есть, мое пожелание, наверное, вам и нам всем, и нашим дорогим радиослушателям, которые на очереди, я думаю, что нам нужно будет через какое-то время нашу передачу прикрывать, но чтобы все-таки мы были в чем-то не удовлетворены собой. И, наверное, это станет источником нашего прогресса. Спасибо за звонок вам. Всего хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Рада, что взяли мой звонок телефонный.
Ну да, я думаю, что вы, скорее всего, последний, так сказать, звонок, и мы вас слушаем внимательно. Хотя у нас есть все линии горят, но я просто не знаю, если у нас время. Пожалуйста.
Я думала, что я ошибаюсь, но я все-таки проверила себя. И слова «возлюби ближнего твоего, как самого себя» — это слова...
самого Господа. Это действительно третья книга Моисеева.
Конечно.
Левит.
Конечно.
Это глава, вот я себя проверила.
Абсолютно.
Сейчас. Глава 19, ну, так... но это возлюби ближнего самого, как самого себя, я Господь.
Спасибо.
Но у меня вопрос... Ой,
этот вопрос, к сожалению, вам придется задать в следующий раз, потому что наша передача подошла к концу, и мы желаем всем нашим радиослушателям, чтобы наши сердца наполнились любовью, и мы обрели силы. Всего самого хорошего.